Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз на волнах Радио «Вера» мы с вами общаемся, это очень радостно, но в первый раз в теме такой биографической. В этих программах, я напомню нашим слушателям, мы с Кирой говорим со священником, ну, в вашем случае с диаконом, скажем шире, со священнослужителем, о том, каким был путь к вере, в вере, и что в итоге привело к решению посвятить себя служению. В данном случае служению диаконскому. Давайте мы на всякий случай напомним, что есть три степени священных санов, священства, диаконство, потом священство, потом епископство. И вот диакон — это такая первая ступень, которую не минует никто, кто желает стать священником. Обязательно сначала рукополагают в диаконы. Но вот отдельные примеры есть, когда человек в диаконстве остается надолго, может быть, на всю жизнь, видит в этом, именно в этом смысл, и вот именно этому служению себя посвящает.
Но епископство можно все-таки миновать, да, если ты женат. Женатый священник.
Спасибо за это маленькое богословское уточнение.
Отец Иоанн, ну, у нас, да, действительно, сегодня получается программа «Путь к диаконству», пока, как мы с вами договорились, обязательно запишем «Путь к священству», когда вас рукоположат. Смотрите, за всю вот эту историю нашего проекта «Путь к священству» у нас в Косте совершенно четко выделилась такая графа, когда человек проходит путь диаконства. И вот у каждого священника, у каждого совершенно, кто сидел вот в вашем кресле, совершенно свои специфические, индивидуальные ассоциации с этим периодом. Для кого-то это, знаете, горячее ожидание священства. Для кого-то это прекрасный период, который не хочется торопить. Для кого-то это такой вообще очень такой незаметный период. Ну вот ты диакон, там несколько чуть-чуть побыл диаконом, и сразу там стал священником. Кто-то, в общем-то, да, ему такого огромного значения не придает. Но, тем не менее, диаконство всегда выделяется такая, как отдельный подготовительный прекрасный период. Я по-женски это могу сравнить с беременностью. Да, она всегда разная, но ты всегда ждешь рождения ребенка. И вот так же ты можешь наслаждаться этой беременностью, наслаждаться миром, впитывать все радости своего положения, а можешь ожидать, находиться в тревоге и думать, что скорее бы это все закончилось, и, в общем-то, уже бы родился ребенок, и я бы забыла этот тревожный, тяжелый период, полный всяких разных мыслей.
Даже боюсь, что сейчас на это ответит Азициан.
Или, например, это можно сравнить с потрясающим периодом, когда пара обручается, но они еще не женаты, и вот они обрученные такие счастливые ходят, и тут тоже момент. Кто-то и не торопится совершенно бежать сразу под венец, потому что хочется насладиться вот этой чистотой и красотой, когда вы уже связаны, но еще пока нет вот такой гиперответственности. Также и диаконство. Ты уже священнослужитель, но ответственности священника пока на тебе нет. И ты можешь вдоволь насладиться вот этим вот прекрасным, светлым, ярким периодом. Либо это наоборот, как мы уже сказали, тревожное ожидание священства. По какому пути идете вы, отец Иоанн?
Начну с того, что мне обе метафоры откликнулись. Угу. А метафора обручения мне откликнулась, потому что у нас с супругой обручение было отделено от чина венчания. Исторически раньше так было, что да, обручение и венчание, да, это как бы два разных, да, действия. Сейчас это в едином чине слито. Мы решили разделить.
У нас было несколько месяцев. Угу.
Вот, это был интересный опыт, когда мы уже вместе, мы уже с кольцами, но мы еще не до конца муж и жена, скажем так. Это потрясающе было. И история с беременностью, вот тоже это интересно, потому что получается, что я беременный уже почти 5 лет. Вот, я уже много там внутри сформировался, огромный человечек, диакон. Вот, но мне это откликается, потому что моя супруга доула, она сопровождает женщину в родах, поэтому перинатальная тема, воли или неволи, она мне близка, понятна, и эти все ассоциации, метафоры.
Да, да, да.
Более того, маленький, я сегодня диакон в первую очередь, но психолог тоже тут немножко сейчас выскочит. Опять же, когда меня спрашивают про мою позицию психолога, у меня сразу такой немножко родильный опыт про то, что психолог, он как акушер для личности. Или, как говорил Сократ, Маевт, повивальная бабка для смысла. То есть вот эти вот все беременные метафоры, они у меня так откликаются хорошо. В общем, все, заканчиваю.
Тогда у нас отлично завяжется сегодня разговор. Костя,
я пойду.
Вот. Но если возвращаться к самому вопросу от метафор, то, опять же, так получилось, и пока так есть, что для меня диаконство – это некая самоценная реальность, то есть это не какая-то подготовка к священству, а это именно, собственно говоря, диаконское служение. И, скорее всего, когда мы будем, там, если мы будем записывать вторую часть нашей передачи когда-нибудь, там, мой путь к священству, если я буду священником, то, понятно, я, возможно, переоценю этот опыт. Но сейчас, поскольку я диакон уже по меркам относительно давно, пятилетие скоро будет, как я диакон, то, опять же, мне важно, что все-таки это не только период ожидания чего-то, но все-таки это отдельное служение в церкви, которое... Отчасти, мне кажется, должно быть богословски немного переосмыслено. Мне кажется, то, что у нас немножко так диаконство чуть-чуть в тени, именно как будто это некое предсвященство, но все-таки диаконство – это очень такая самоценная штука. И я, особенно в последнее время, все больше смыслов именно в диаконстве своем нахожу.
А каких?
Например, у владыки Антония Сурожского, так начну, наверное, с самого такого богословски взрывоопасного, у митрополита Антония Сурожского в одном из поучений к новопоставленному диакону, есть слова, правда, я не могу найти эту цитату, может быть, я ее придумал, не знаю. В общем, у него есть слова, будем считать, что они есть, где он говорит, что диакон, вот это его положение, он священнослужитель, но не священник, он говорит, что это парламентарий от мирян, это голос молчащей части церкви в алтаре. И мне этот образ, тоже метафора, это метафора, вот, а не более того, очень откликается. Потому что я получаюсь в таком положении немного двойственным. С одной стороны, я служитель алтаря, я много общаюсь со своими друзьями-священниками, в пасторские ситуации тоже, когда там какие-то разговоры, обсуждения, я в них участвую, то есть я в неком процессе, просто занимаюсь катехизацией, там, другими околопасторскими делами, скажем так. Но с другой стороны, я ни для кого не духовный отец. То есть я, собственно говоря, не занимаюсь пасторством самим по себе. То есть и вот это вот двойственное положение, мне кажется, очень ценным для меня лично. Вот, потому что, например, в своих каких-то проектах образовательных, катехизических, миссионерских, мне очень важно выдерживать эту позицию, которую священнику почти всегда невозможно выдерживать, потому что все-таки он всегда учитель-наставник. Даже если он с себя эту позицию снимает, он все равно будет таковым. А диакон может немного более горизонтально говорить, как бы вот от лица не пастырей, скажем так. То есть и вот эта двойственность, я ее как-то достаточно остро чувствую, там, последние там, года два, наверное. Вот, и она мне позволяет совершенно по-другому заниматься такими, ну, катехизацией, миссией, образовательными какими-то внутри церкви проектами. И мне это очень ценно, например. А второй момент, что все-таки диакон в каком-то смысле, диакония – это социальное служение, служение милосердия, служение такое вещественное. А и в древней церкви, опять же, если мы вспомним и книгу «Деяний», как появилось диаконство, то есть о том, что нужно, чтобы кто-то в духе Евангелия занимался вот материальным обеспечением церкви, справедливостью внутри церкви.
Пёкся о столах.
Пёкся о столах, да, действительно. Вот, и далее, то есть мы знаем, там, что, допустим, там диаконство святителя Иоанна Златоуста был периодом его активной социальной деятельности. А мне кажется, что это тоже не бессмысленно, что вот этот институт диаконии, он очень важен для церкви, когда что есть посвященные священнослужители, которые при этом... На священнике очень большая нагрузка, очень много таких подслужений внутри большого священнического служения. И диакон может часть этих служений на себя брать. Собственно говоря, служение милосердия, служение какой-то миссии, не знаю, образовательные какие-то вещи. Мне кажется, это важно. Например, как раз-таки для меня, как для диакона, очень важно, что я могу быть психологом, не решая постоянно задачу, а кто я сейчас, пастор или психолог. То есть я занимаюсь по факту именно таким служением, не знаю, какого-то сострадания, помощи. Опять же, я не работаю на приходе как психолог, мне важно это разделять. То есть я с прихожанами конкретными, своими, которых я знаю, не работаю. Но сама эта идея, что как бы священник, для него, допустим, быть психологом все-таки очень проблематично, потому что постоянно это проблема идентичности. А для диакона, в принципе, это вполне естественно, потому что диакон исторически всегда был там, в больнице, в каких-то местах, где люди нуждаются, где люди страдают, нес туда Слово Божье и поддержку. И мне кажется, это тоже какая-то такая гармоничная история для меня лично.
То есть у вас вот этого конфликта, этого выбора между своей диаконской ипостасью и ипостасью психотерапевта, да, ее вообще не существует?
Так бы я не сказал, нет. А тут именно вопрос не то, что нет конфликта. Тут есть некоторое такое диалогизм двух ипостасей, если позволить так немного сложно сказать. Потому что, да, мне важно, что я, когда я психотерапевт для своих клиентов, я не диакон. То есть, ну, сейчас я поясню. То есть вот это...
Ну, понятно, вы с ними не говорите как диакон.
Да, то есть не с этой позиции.
Как учитель церкви, да.
Да, хотя мы, опять же, у меня много верующих клиентов, с которыми мы обсуждаем в том числе вопросы их религиозного опыта.
Я просто, простите, вспоминаю цитату из Довлатова, в нем в «Компромиссе» два героя разговаривают, корреспонденты и фотограф. И фотограф говорит: вы только это, попроще, а то вы как... накатите в редакции с Шаблинским, так и заладите. Ипостась, 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 ипостась. Вы попробуйте, что-то там, армянское радио, вот это все. Простите, это просто про ипостась я вспомнил.
Просто я почему спрашиваю? Много читала ваших интервью, просто во всех своих интервью, во всех своих статьях, лекциях. Вы транслируете главную мысль, что психотерапия, психология в ее христианском виде должна быть обязательно интегрирована в опыт пастырского окормления. И это очень такой серьезный момент, потому что далеко не все пастыри могут быть психологами. Но с другой стороны, ведь это может быть неким тормозом для вас лично, потому что вы же сказали, что священнику придется определяться, психолог он все-таки больше или священнослужитель, а диакону такое определение, но оно в принципе не нужно. Это все прекрасно совмещается. Есть ли у вас вот этот момент, что вам придется все-таки психологию, свой вот этот вот опыт консультирования психологического отодвинуть на 25-е место и на первое поставить уже священническое служение, если Господь вас к этому призовет?
А вполне вероятно, по одной причине. То есть я не могу сказать, что сейчас, допустим, диаконство на втором месте, психология на первом или наоборот. А сейчас просто получается так, что, да, диаконство отнимает много времени. Ну, то есть, грубо говоря, у меня большая нагрузка и на приходе в том числе. Но все-таки у меня большие возможности для, ну, скажем так, немного так вне приходской деятельности. Часто и в том числе и церковной. В том числе и сейчас я присутствую, в том числе потому, что мне не надо там срочно ехать на требы. Потому что я служу не в Москве, я служу в области, и понимаю, что себя был бы священником, выезд, допустим, в центр Москвы на интервью, для меня был бы более осложнен, потому Конечно. Что я всегда потенциально должен да. где-то быть готов там исповедовать, прочищать.
Требы.
Угу. То есть, скорее тут вопрос так, что да, во-первых, был бы отодвинут чисто во временном плане, потому что у диакона все равно есть возможность распределить свое время. Ага, здесь я провожу беседу с крещаемыми, здесь я приезжаю на радио, здесь я там вот это, а здесь там пятницу я консультирую. Да, священник не так может распоряжаться своим временем. То есть это чисто такой, не знаю, какой-то момент такой не идейный, а, не знаю, как сказать, когда жизнь вносит коррективы. Поэтому это раз. А во-вторых, действительно получается так, что мне придется как-то переосмыслять, а в целом, кто я, как буду, если я буду пастырем, какое будет это пасторство, мне придется его тоже искать, как бы своим путем и ошибок. То есть, опять же, у меня, может быть, говоря, любые представления, но представлять о том, как ты будешь говорить с прихожанами, и как ты реально будешь с ними говорить, это разные две вещи.
Отец Иван, я вам объясню, почему я так подробно расспрашиваю на эту тему. Потому что, как мне кажется, когда ты занимаешься глубоко психотерапией, ты как выстраиваешь отношения с людьми? Вот ты видишь людей, видишь себя, и ты как будто немножко со стороны, ты все время все анализируешь. Так, вот это сейчас я так поступил, потому что во мне сыграла моя там какая-то травма. А вот сейчас моя жена так мне ответила, потому что вот она не может сейчас принять эту ситуацию. И то есть вот этот вот постоянный психоаналитик у тебя сидит в голове. То есть это такое некое, другой некий уровень мышления. То есть это, знаете, как ты помнишь язык, пока ты его практикуешь. Точно так же ты занимаешься вот этой вот психотерапией, ты весь такой принимающий, понимающий, пока ты это практикуешь. Как только ты начинаешь от этого отходить, ты превращаешься совершенно в обычного человека со старыми добрыми или злыми паттернами поведения. И, в общем, тебя вот этот вот молчаливый, мудрый психоаналитик, он тебе уже как бы вообще ничего не говорит. И вот к чему я это спрашиваю? К тому, что ведь очень бывает такое часто, что священнослужители, которые усиленно занимаются психотерапией, они буквально каждый твой там, я не знаю, порыв, каждый твой грех, который, если честно, просто грех, и его просто надо исповедовать, они пытаются тебе вот как бы объяснить с психологической точки зрения. И вот здесь, отец Иоанн, мне кажется, есть некая грань отношения человека и Бога напрямую и его личных психологических там травм или не травм, проблем, решений и открытий. Как вы думаете, что вы думаете по этому поводу?
Очень много мыслей, три попробую тезиса. Первый, что такой психологизм пасторский, мне кажется, это не есть хорошо. Не с точки
зрения. То есть, мне кажется, просто уходишь в эту крайность тоже. От духовной жизни ты уходишь как бы в психологию, что все, ну, получается, что человека можно просто разложить по полочкам с помощью психотерапии. Тогда, если честно, я не понимаю, где здесь отношения с Богом, где здесь духовная жизнь и где здесь чудо, которое происходит с душой человеческой на каждой литургии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами отец Иоанн Мыздриков, диакон, психолог, консультант. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наш, не знаю, интересный или, ну уж точно, точно неравнодушный разговор. Да.
У меня есть три мысли здесь в ответ. А первое, что такой психологизм в пасторстве, это не есть хорошо. Не с точки зрения психологии, потому что, опять же, это некоторый миф о психологии, что психолог – это такой анализатор, который все о человеке знает. Но это не так. Есть закономерности развития психики, там разные, там, опять же, академическая психология умеет анализировать человека, есть некоторый массив данных. Но, опять же, человек живой, приходящий на консультацию к психологу, не равен этим данным. Это просто некоторые, не знаю, там, костылики, которые помогают психологу хотя бы как-то ориентироваться, вступая в живое чудо общения с человеком. И как раз-таки, если психолог превращается в такого анализатора, вне зависимости от подхода, в котором он существует, то это значит о том, что он, ну, не знаю, не до конца профессионал своего дела. Потому что, опять же, психотерапия – это не анализ человека, это живые отношения. В этом смысле как раз-таки можно сравнить пасторство и психотерапию. Это одна из таких дискуссионных вопросов. То есть о чем тогда разница? То есть сами отношения, опять же, они очень по-разному складываются, в зависимости от терапевта, его взглядов, там, его подхода, от клиента, который приходит. Но все-таки это очень важно. Потому что иначе бы, опять же, можно было бы заниматься психотерапией, там, не знаю, там, с нейросетью, которая тебя там, ты через тесты. Вот, это такая немножко по психологии, это такая психология, не знаю, в обыденном каком-то сознании. И часто действительно священники, ища какую-то для себя, не знаю, методологическую основу, ища какое-то вдохновение, знакомятся с психологией поверхностно, плюс-минус поверхностно, иногда может быть там большая начитанность, там, даже прослушанные какие-то курсы, но все-таки они не профессионалы. И начинают играть в психологов, это просто неквалифицированная психология, которая почему-то вдруг у аналоя происходит. Непонятно почему. Для меня принципиально важно, что пасторство, там, особенно там, не знаю, в формате разговора духовника и чада на исповеди, это не психотерапия, это разные вещи. И когда, когда священник пытается играть в психолога, это говорит о двух вещах. Первое, что у него нет, грубо говоря, понимания пасторства, но это большая проблема в целом богословская, у нас почти нет богословия пасторства. Об этом говорили многие замечательные отцы 20 века, предсоборные, там, митрополит Антоний Храповицкий.
Можем еще потом к этому вернуться, да.
Вот. Ну и второе, что они, это просто не психологи, это попытка играть психолога.
У нас разговор все-таки в большей степени биографический, и поэтому не могу вас не спросить об этом пути к диаконству, о котором мы сегодня говорим. В какой момент вы захотели быть священнослужителем?
Есть несколько таких моментов. Во-первых, момент крещения. Я крестился в 6 лет. Я помню свое крещение смутно, естественно. Оно уже обросло, это воспоминание, скорее, рассказами о том, как это было. Но я помню одну вещь, что священник, который меня крестил, он завел меня в алтарь, что-то мне говорил, я не очень помню конкретно, но была идея такая, что он нарекает меня в честь Иоанна Предтечи, а я тогда только вообще в храм ребенок пришел, что вот он мне показывает икону Предтечи, говорит, ты должен быть Предтечей для других. И это так меня как ребенка поразило, это чувство мессианскости какой-то, что богоизбранности, что у меня теперь какая-то миссия, что тогда ничего не знаю ни о церкви, ни о священстве, ни как это устроено, как бы я просто вот, я что-то буду такое в церкви делать, а может быть не в церкви, я не знаю. А дальше в ходе моей жизни я учился в начальной школе, чувствовал себя таким церковным человеком, но какой-то постоянной церковной практики фактически не было, потому что храм, где я крестился, он достаточно далеко от дома был, и мы ездили туда на большие праздники, но было чувство, что вот, у меня есть дом, где меня ждут, откуда я как будто отправлен в мир, как какой-то, не знаю, там, дипломат, посол, не знаю, свидетель. Вот это чувство какой-то вот такой избранности, немножко такой с детским таким налетом таинственности у меня было. А потом дальше я поступил, когда, переходя из начальной школы в среднюю, у меня было два выбора. Первый выбор, я поступил в относительно престижную англо-французскую школу. Но потом узнал, что в моем городе есть... православная школа, причем такая немножко своеобразная, типа там подворотня в городе, старое здание, в котором там в 30-е годы построены, которые там все еще пытаются снести. Вот, два этажа школы, на третьем этаже какие-то там, не знаю, конторы брокерские. Вот, и вот как прям, ну, такое прям маргинальное место, скажем прямо. Вот, и я туда пришел, и тут со мной начал общаться директор, диакон на тот момент, Валерий Бахтеров, и так далее. Это очень было странное такое ощущение, что вдруг пришел, вот это вот здесь какая-то жизнь происходит. И это ощущение, что с тобой говорит директор, он тебе наливает чай, он говорит, вот, привет, ты наш, ты свой, давай к нам, там, и так далее. Это была никакая не манипуляция, просто, типа, я такой, как будто ушел в подполье туда, потому что я вот православный. Но для меня уже тогда было очень важно вот это ощущение балансировки между, грубо говоря, светским и церковным, хотя мне не нравится это противопоставление, я бы сказал бы так, мне было очень важно чувствовать, что я в церкви не потому, что мне больше некуда пойти. Церковь для меня не приют, иначе я заболею и умру там в темном этом мире, где меня больше никто не ждет, а что я в церкви, потому что у меня есть много других вариантов, но я выбираю церковь. И тогда вот в этот момент сформировался, потому что очень многие из моего там детского окружения не поняли мой выбор. И вот это ощущение, что я вот хочу быть в церкви. А дальше, опять же, у меня случился, как у всех подростков, там, кризис веры и все такое. Вот, но у меня все равно была идея, что вот, ладно, я не буду никаким священником, не хочу им быть, вообще все это какая-то архаика, но я хочу быть христианином, я хочу быть таким вот, нести христианство в массы, быть либо светским журналистом, христианином, либо там заниматься чем-то еще. Вот, а потом, в 9 классе я просто попал в хорошую церковную общину. Вот, в которой вдруг я понял, что христианство – это, собственно говоря, очень интересная жизнь. Я очень благодарен это храм, в который я попал, а там я понял, что все-таки можно быть... В этом храме были священники все из университета Свято-Тихоновского, и вот это вот для меня это было целое открытие, что можно быть молодым, можно быть интеллектуальным, и при этом священником, и при этом смелым каким-то, и так далее. Это было для меня немножко разрыв шаблона, потому что до этого батюшки были такими мерленными, какими-то, там, не знаю, такими мудрыми старцами. И ты понимаешь, ну я же не такой, как я таким могу быть там в 15 лет. Вот, а тут вдруг ты видишь людей, там, которые такие живые люди, интересные люди, глубокие люди. Вот, и я такой подумал, а может быть, стоит присмотреться. И вот эта приходская жизнь меня затянула. Вот, дальше я, опять же, решил попробовать, что же это такое, думая о том, что хочу в семинарию и так далее. Я вдруг узнал, что есть Варзинская гимназия в Ростове-Великом, православный Хогвартс, где учатся мальчики.
Где родители преподобного Сергия.
Да, это то место, где жили родители преподобного Сергия Радонежского, там сейчас монастырь.
Кирилл Мария.
Да, и там гимназия для мальчиков с полным пансионом, то есть при монастыре живут парни со всей России и готовятся стать батюшками, то есть поступать в семинарии, в академии, кто куда. Вот, я туда поступил. И там, как бы, мое желание, с одной стороны, укрепилось. Я понял, что я хочу быть священником, и что мне есть что сказать именно как христианину и в сане. А с другой стороны, парадоксальная история случилась. Я понял, что мне важно не замкнуться в церковном каком-то просто субкультуре, скажем так. Вот, я именно там решил не идти в семинарию, а идти в университет. Я закончил Свято-Тихоновский университет. Потому что для меня опять была вот эта идея стыка важна. Что я как бы вот где-то на стыке, то есть в большой мир, и христианство как бы не уголок, опять же, этого мира, а где-то в центре, и что я могу на все смотреть как христианин. Вот, и как раз-таки вот эта идея, что я могу быть университетским священником, меня тогда очень вдохновило. В голове образы такие юношеские, для меня тогда был образ Павла Флоренского, который вообще просто казалось какой-то, для меня был такой образ подражательный, что вот таким вот надо быть. Вот, потом там другие какие-то персонажи истории, вот, персонажи с уважением, скажем так, герои истории меня вдохновляли. Вот, и я понял, что да, я хочу быть таким вот интеллигентным священнослужителем и быть на этом стыке. Вот. И поступав в университет, я как бы уже шел по этому пути, зная, что я хочу быть в клире. Вот. Но при этом, опять же, эта идея, опять же, быть не только церковным, то есть не раствориться в церковности, она мне была очень важная. Потому что для меня именно церковность, мы это как-то обсуждали здесь, кстати, на радио Вера про Льюиса, что Льюис видит христианство как такую огромную историю, которая может взять все. И для меня христианство тоже чувствовалось, как, что я могу все как христианин объять. И поэтому для меня это вот было важно, что для меня мой опыт устремленности к священству, это была не попытка закрыться в каком-то там стиле жизни, там, неважно каком, а чтобы было, что я могу... Вот как-то сейчас слава пропадает, что я могу? Что я могу быть человеком во всех смыслах, то есть интересный там, для мира, и при этом чувствовать себя дома в церкви, где я что-то делаю очень важное и значимое для своих братьев и сестер, с которыми мы вместе проживаем некий опыт христианской жизни. Вот, и для меня до сих пор это важно. Я очень рад, как диакон, служитель литургии, для меня это принципиально важно. Вот это ощущение сослужения. Вот, особенно, когда присутствуешь, допустим, на богослужениях каких-то таких более камерных, где именно твои друзья, знакомые, которые тебя вот позвали, и это такой более такой опыт, где все друга знают, это очень трепетно. И вот это ощущение, что ты этому сопричастен, это потрясающее ощущение. То есть, и для меня это да, важно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» отец Иоанн Мыздриков, диакон, психолог, консультант. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».